Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь выпуск передачи «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о поэтах Пушкинского круга. Слушайте продолжение.
Заново открыли Пушкинский круг поэты Серебряного века.
Да.
Вот это очень интересный факт, который очень многое объясняет, мы к этому еще вернемся. Что поэты Серебряного века просто осмыслили поэтов Пушкинского круга как своих, эстетически. Кстати, это говорит о том, что поэты Пушкинского круга были новаторами.
Mm-hmm.
Что они по многим показателям оказались более восприняты в начале 20 века, чем в начале века 19. Потом в советскую эпоху их опять задвигают напрочь, причем уже официозно задвигают, потому что там начинается чисто идеологическое выстраивание табели о рангах.
Mm-hmm.
Каждая фигура четко занимает свое место в пантеоне.
Да, иерархической лестнице. Да. Да.
И что совсем показательно, заново опять поэтов Пушкинского круга открывают литературный андерграунд конца Советского Союза и эпохи вот начала существования современной России.
Да,
например, да. Иосиф Бродский, который, например, просто декларировал, что он воспринимает Баратынского как своего непосредственного духовного учителя, там, понимаете, и так далее. Вот. Но я от себя добавлю, что 20 век, в частности Серебряный век, точно так же заново открыл виршевую поэзию, точно так же заново открыл поэзию 18 mm-hmm. века. Вот. То есть я к чему это отмечаю, что вообще, так сказать, это очень интересно, что истинная оценка, ну я уже не говорю про литературоведов, потому что вообще в литературоведческой среде сейчас эту тему, насчет того, первостепенную они или не второстепенную, можно считать просто закрытой.
Нет, естественно,
да.
И это сегодня мы в интернете, в гугле можем набрать всех этих поэтов Пушкинского круга, но ведь тогда
конечно.
Изданий фактически не было.
А интернет,
книг,
знаете,
не
да.
было, и мы не могли их
конечно,
достать.
Конечно. А с интернетом, знаете, уж коли мы заговорили, тоже есть горькая подробность, которую никто не ожидал вообще, когда он появился. Вы понимаете, вот когда появилась всемирная паутина, когда она доплелась до России,
до
скажем
нас,
так,
да,
до
да.
нас. Вот я прекрасно помню в научном сообществе, на любой конференции, в которых у меня за плечами конференции 40, наверное, как минимум, вот, и тогда звучала вот такая вечная наивная мечта российского интеллигента, что наконец-то какие-то вещи уже уйдут в прошлое окончательно, уйдет в прошлое какое-то невежество, уйдет mm-hmm. в прошлое какие-то совершенно архаические комплексы, потому что вот она информация на состоянии вытянутой руки. И в очередной раз это была маниловщина, потому что оказывается, то, что открыли еще мыслители 19 века, можно не знать, а можно не хотеть знать.
О.
То есть можно иметь у себя всю информацию на расстоянии два раза кликнуть мышкой и абсолютно ни разу не кликнуть.
Да.
То есть использовать интернет в лучшем случае как игры в таночки, а в худшем случае для коллекционирования замшелых мифов.
Mm-hmm.
Да. Причем, кстати, отторгнуть информацию, которая идет из интернета, сейчас это идет по типично советскому принципу. Это чуждая идеология.
Да.
И все.
Это мы не знаем.
Ну, это как, знаете, классический вариант. Ну, куда ходить больше? Вот, так сказать, не в тему, но просто... В одной из школ Свердловской области девушка-девятиклассница написала в одном из сочинений про Великую Отечественную войну, затронула тему сталинских репрессий в годы войны. Ей вернули сочинение с формулировкой «Этого у нас в истории не было».
Угу.
Не то, что там, а просто не было.
Просто не было.
И все. Два клика мышкой, и можно открыть любую литературу на эту тему.
Да.
Можно, не знаю, там открыть колымские рассказы Варлама Шаламова, можно открыть крутой маршрут Евгений Гинзбург, можно открыть реквием Анны Андреевны Ахматовой. Этого, оказывается, не было. Значит, как сказать, а как насчет Анны Андреевны Ахматовой? И все. Это в наши дни, это в эпоху нанотехнологий, интернета и так далее и тому подобное. То есть, оказывается, можно быть человеком в футляре и сегодня. Полностью выключить себя из всего этого и остаться вполне, как бы, дальше отмотать машину времени можно на любую точку прошлого, так сказать, можно в 1937 год, а можно в 988, там, понимаете, в какой хотите, это уж как душа положит.
Да.
Ну, вернемся к нашим героям.
Да.
Значит, ну, для начала надо просто определить круг, кто туда входит.
Да.
Я просто перечислю пока списком самые великие имена, и потом мы немножко о них поговорим.
Да.
Ну, это Евгений Баратынский, которого можно считать просто главной величиной всей этой группы. Петр Вяземский, Дмитрий Веневитинов, Павел Катенин, Денис Давыдов, Николай Языков, Кондратий Рылеев, Александр Адоевский. Вот это прежде всего. Да. Дальше есть еще несколько имен второго эшелона, которые, кстати, нисколько не заслуживают скороговорки. Таких, например, как Петр Плетнев, например. Mm-hmm. Вот. Или Иван Козлов, к примеру. Вот. Значит, что объединяет и что разъединяет всех этих поэтов? Значит, ну, прежде всего, вот та цитата, с которой вы начали сегодняшнюю нашу встречу, я к ней вернусь. Правда, я отмечу, что Николай Васильевич Гоголь в ней немножко выдал негативную установку на Карамзина в данном случае.
Да, да.
Вот, но, видите, я еще раз вообще обращаю внимание нашего слушателя. Знаете, в чем изюминка вообще и русской, и мировой культуры? Если взять высказывание любого гения, не только литературного даже, но и музыкального, и какого хотите, и художественного, о своих коллегах, всегда будет интонация чаще всего критико-ироническая.
Да.
В лучшем случае. Вот. Все гении эгоцентрики. Дело в том, что гении... И это не недостаток, а это просто данность, понимаете? Он создает свой собственный духовный, художественный, эстетический, философский, какой хотите, мир. Вот. И этот мир в определенной степени является неким экраном, за которого он что-то пропускает, что-то нет. Знаете, ну, Андрон Кончаловский, знаменитый кинематографист, он вспоминал, что он как-то в свое время попал на такое мероприятие, что ему пришлось пообщаться с Акирой Куросавой, с великим японским кинорежиссером. Так вот, он вспоминал, что, говорит, когда я пытался с ним разговаривать о Феллини, о Висконти, об Антонионе, о Бунюэле, разговор не клеился, потому что Куросава — это Куросава. Это император, это сёгун, это самурай. Кстати, он самурай без кавычек, он на самом деле из самурайского рода. Вот. И он существует в рамках своей эстетики, которая какие-то вещи просто выплевывает.
Ну, безусловно.
Да. Но Петр Ильич...
Она не стыкуется.
Да, но Петр Ильич Чайковский требовал, чтобы имя композитора Ференца Листа ему за завтраком не упоминали. У него портился аппетит. сказать, понимаете? Ну, что тут можно сказать? Ну, да. Это не значит, что лист плохой.
Ну, безусловно, безусловно.
Лист, да, или, скажем, тоже из Петра Ильича Чайковского. Вчера играли на музыку подлеца Брамса. Да, ну, это имеет в виду великий немецкий композитор Иоганнес Брамс, кстати, который с Чайковским никогда не пересекался. Вот Чайковский, но вот не переваривал его, вот просто не переваривал Листа и Брамса. Кстати, что интересно, Брамс к Чайковскому относился абсолютно позитивно. Mm. Вот. То есть, ну, никуда от этого не денешься. Поэтому эстетика каждого гения, еще раз подчеркиваю, в данном случае Гоголь, ну вот, понимаете, ну, уже не говоря о том, что Гоголь принадлежит к следующему поколению, вот чем вся та генерация, которая возникла. И следующее поколение по всем правилам культурологии немножко отвергает эстетику mm-hmm. предшественников. Но Гоголь подметил, надо сказать, очень точную вещь. Дело в том, что все, без исключения поэты пушкинского круга, кстати, как и сам Пушкин, и как и Жуковский, они все вышли из Карамзинской языковой реформы.
Да.
Вот это первый принципиальный момент, который их вообще объединяет. То есть вот это, как бы, вот этот великий водораздел, мы, по-моему, с вами говорили, что современный русский литературный язык фактически как матрично заложен Карамзиным. Вот. А вот его литературное, как бы, наполнение душой, одухотворение, да и мясом тоже, вот это сделало как раз вот это поколение писателей. Ну, Грибоедов, Крылов, которые стоят немножко, и весь пушкинский круг. Ну, естественно, Александр Сергеевич.
Да, да.
То есть к моменту, например, появления Лермонтова, он принадлежит к следующей генерации, это как бы задача уже была создана.
Ну, видите, вот. Гоголь, и причем он сравнивал и говорил Карамзина, ведь он говорит о поэзии и прозе.
Ну да.
Ну невозможно. Что лучше, вот спрашивают, что лучше и легче, проза или поэзия?
Это как,
ну,
в старом, слушайте, анекдоте. Батюшка, да. Что было раньше, курица или яйцо? Да, раньше, да. Голубчик, все было.
Да,
понимаете? Да, но тут надо еще отметить одну очень важную вещь, которую мы вернемся, когда в разговоре о Гоголе, и почему такая интонация. Дело в том, что в русской литературе поэзия оформилась в классических своих каких-то формах раньше прозы.
Раньше прозы.
Да. Вы понимаете, если брать, скажем, вообще, я вам даже больше скажу, первая половина XIX века в русской литературе, это время безоговорочного доминирования поэзии. Потому что, смотрите, если мы посмотрим, что из себя представляла русская проза, даже в лучших своих проявлениях, мы вспомним упоминавшегося тем же Гоголем в ироническом контексте господина Загоскина.
Да.
Загоскин, кстати, писатель, совершенно не заслуживающий такого откровенно иронического отношения. Между прочим, вы мне подали изумительную идею сейчас как-нибудь провести встречу на тему русских писателей второго-третьего эшелона, которые, безусловно, не тянут на национальных гениев, но которые создавали, в общем, как бы вот такую...
То есть погоду-то они делали.
Да, так дело в том, что сейчас их зачастую переосмысляют и находят в них эстетическую ценность. Я имею в виду Кукольника, Загоскина, Марлинского, Булгарина, там, если чуть позднее, Крестовского там и так далее. Я уже не говорю о том, какой они блестящий материал дают для кинематографа, mm-hmm. как выяснилось. Мы к этой теме еще вернемся. Но это, так это еще лучшее. Потому что если посмотреть то вообще, какое было наполнение, такое среднестатистическое наполнение, скажем, книжных и бисквитных лавок, знаете, как тогда Памусов сказал, то это были, это была абсолютная макулатура. Абсолютно, я подчеркиваю своего. Потом, естественно, появляются какие-то прорывы в этом плане. Ну, первый прорыв создаст, естественно, Пушкин. Всем своим прозаическим наследием. Повести Белкина, да, «Пиковая дама», «Капитанская дочка». И, естественно, одинокий пик, торчащий вообще среди всей этой вот такой болотистой равнины, это «Герой нашего времени» Лермонтова. Вот это вообще поразительный вариант. Это можно сравнить только, вот я говорю, какая-то абсолютно заболоченная местность с лягушками, из которой вдруг вырастает марсианская гора Олимп. Марсианская, 24 километра в высоту. Таких гор вообще на Земле нет, понимаете? Так Гоголь будет первым, кто переломит эту ситуацию. Гоголь исключительный прозаик, понимаете? У Пушкина и у Лермонтова проза все-таки это второй эшелон их творчества. Гоголь чистый прозаик, и Гоголь перевернет ситуацию с ног на голову. После Гоголя проза становится главным полем боя русской литературы. Поэзия до Серебряного века после этого вся отойдет на вторую позицию. Несмотря на Некрасова, на Тютчева, на Фета, и тем не менее она на второй позиции. Серебряный век вновь вернет на первую позицию. Так вот, значит, это первое, что объединяет всех поэтов пушкинского круга. Второе, это их очень интересный момент, это у нас разговор впереди, когда мы будем говорить о западниках и славянофилах. Значит, я напомню, что в эпоху как раз поэтов пушкинского круга формируется общество «Беседа» и общество «Арзамас». Значит, арзамасцы шутливо называли себя «арзамасские гуси». Ну, как известно, два города в России есть, где выращивают элитные породы гусей. Да. На экспорт это Арзамас и это Шадринск. На Урале у нас.
Да, шадринский да. гусь. Да.
Арзамасские гуси и шадринские гуси. Они просто были в императорскую эпоху продуктом экспорта. Понимаете?
Да, да.
Вот. Так вот, бесединцы это протославянофилы, арзамасцы протозападники. И вот поэты пушкинского круга, что интересно, часть была бесединцами, часть была арзамасцами. Но дело в том, что самый известный бесединец в русской литературе — это Грибоедов. Вот, и он в уста Чацкого вложил там хвост сзади, впереди какой-то чудный выем, рассудку поперек, наперекор стихии. Да. Вот. А самый известный арзамасец — это Александр Сергеевич Пушкин. Понимаете? Вот. Это приводило зачастую к очень забавным каким-то нюансам. Кстати, я не назвал еще одного прекрасного поэта этой группы, это Вильгельм Кюхельбекер, вот, с которым у Пушкина дуэль была. Да. В 14 лет они стрелялись из-за того, что вот не сошлись эстетическими пунктами. И вот, кстати, Кюхельбекеру принадлежит фраза, которая, на мой взгляд, может быть эпиграфом ко всем поэтам пушкинского круга. Я признаю гениальность Саши, то есть Пушкина. Я признаю, что он абсолютно первый среди нас, но позвольте мне идти с моим путем. Вот это под этим могли подписаться все поэты этого круга. Потому что в том-то и дело, что ни один из них не был эпигоном. Вот. И еще один момент, который их объединяет, уже как бы ретроспективно этого не могли понять современники и не поняли, но хорошо поняли уже поэты Серебряного века. Это их внутренняя экспериментальность в творчестве, направленная абсолютно куда-то вперед. Вот, вы знаете, это причем касалось без исключения всех этих поэтов, вот, из-за чего многие из них вызывали недоумение у современников, многие их опусы воспринимались как угловатые, как какие-то, скажем, может быть, даже не до конца доделанные, скажем, Боротынскому бросали, что вы врать, как вот... Взяли, знаете, Микеланджело говорил, беру кусок мрамора, отсекаю все ненужное. Да, да. Типа не все отсек, понимаете, где-то что-то торчит. Вот. Потом Мандельштам, Игорь Северянин, там, понимаете, вот они воспринимали вот эти торчащие куски как раз как самое интересное, самое ценное, что у них было. То есть я даже больше скажу, я держал в руках одну очень интересную литературоведческую книгу в свое время. А дело в том, что я просто скажу, для того, чтобы слушателям было понятно. Я 5 лет в университете вел курс истории русской поэзии. Причем, знаете, я принял этот курс, это не для саморекламы, это просто факт, у великого нашего поэта-переводчика и литературоведа Виктора Рутминского. Это он придумал этот курс. Ну, а чтобы вы поняли, что такое Рутминский, человек, который после 3-го инсульта отказывался уйти с работы. У него уже рука-нога не действовала, а за плечами у него 10 лет сталинских лагерей, между прочим. И Великая Отечественная война. И польская фамилия, за которую можно было в сталинские годы за одну загреметь, понимаете? Вот, но он был рыцарем и фанатом своего дела. Кстати, он сам писал гениальные стихи. Он гениально переводил с финского, с польского, с румынского, там, понимаете, там, вот, всех, да. И он ввел понятие постсеребряный век в литературоведении. У него есть там... Всем рекомендую вообще его антологии, его собственных стихов и переводов, и поэты серебряного, поэты постсеребряного и так далее. То есть это человек, достойный памятника, который жил в нашем городе. Когда-нибудь, может быть, доживу, когда будет улица Рутминского в Екатеринбурге. Просто я держал в руках очень интересное исследование. Честно сейчас скажу, уже не помню, кто был автором. Может быть, даже коллективное. Там, знаете, приводилась какая интересная вещь. Вот публик там цитировались поэты стихов Серебряного века, и тут же цитировались поэты стихов Пушкинского круга. Вот и выяснялось, что грань между ними предельно размыта.
Угу.
Что их можно спокойно эстетически или стилистически перепутать. Понимаете? Символистов, которые будут, акмеистов, да чуть ли не футуристов.
Mm-hmm.
Ну, эго-футуристов, там, скажем, таких, ну, не самых радикальных. Того же Игоря Северянина. И оказывается, поэты Пушкинского круга с легкостью вписываются по эстетике в этот круг. Кстати, ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Тютчев не вписываются. Mm-hmm. А они вписываются спокойно. И вот поэтому сейчас надо сказать буквально два слова о каждом. Конечно, да, прежде всего это Евгений Абрамович Баратынский. Вот, да, кстати, сразу скажу, по своему социальному происхождению, где-то на 99% они все представители дворянства.
Дворянство.
Да, там несколько человек были выходцами из духовного сословия.
Mm-hmm.
Вот, ну, Баратынский — это польский шляхтич вообще по происхождению, обрусевший, кстати, отсюда и отчество, чтобы никто не подумал там каких-то там вариантов. Это Авраамий, там, mm-hmm. понимаете, Авраамий Баратынский. Кстати, иногда пишут Баратынский, иногда Боратынский. Это именно из-за разной транскрипции с польского языка.
А, вот, понятно. Ну, то есть, в принципе, и так, и так.
Да, да. Вообще традиция пишется Баратынский, и я так ее и придерживаю. Но если просто кто-то увидит Боратынский, имейте в виду, что это тот же самый человек. Mm. Вот. То есть, ну, людей с польского происхождения в русской культуре мы уже с этим затрагивали в разговоре о Глинке, понимаете? Mm. Очень много. Вот дворянин, причем с такой очень болезненной изломом биографии. Дело в том, что когда он учился на уровне еще не университета, а, по-моему, какой-то там пажеский корпус и так далее, они там просто пошалили и увели деньги из кассы университета и просто, грубо говоря, их прогуляли.
Mm.
Скандал до небес, его исключили, и приписка ни на одну службу не принимать, служить солдатам.
Mm-hmm.
Представляете себе? То есть это был удар ниже пояса. Ну, он от себя добавлю, что он все-таки, он и пошел служить солдатом, но пошел служить в гвардию, слава богу. Вот, потом все-таки получил офицерский чин, но, в общем, короче, в биографии у него довольно драматический излом был. Вот, а, кстати, по жизни, по возрасту, сколько они жили, за исключением Вяземского, никто долго не прожил. Вяземский довольно долго. А так, от 40, 35, там некоторые даже 22.
То есть вы имеете в виду вот этих всех поэтов?
Да, типично романтическая, как бы, вот эта печальная матрица, как в известной песне Высоцкого про поэтов.
О фатальных цифрах.
Да, никакой сенсации. Причем по той же причине, потому что у всех в биографии, я даже не буду останавливаться подробно, у кого-то несчастная любовь, у кого-то там просто даже какие-то дела с психикой, вот как сейчас второго великого поэта этой группы упомянем, там и так далее. Кто-то играл своей головой в футбол, что называется. Вот поэтому, как бы...
Ну, как водится у таких людей, у такого формата и масштаба личностей, на двух или на трех стульях сидеть не приходилось.
Да,
там быт, это совершенно невозможность что-то пережить, что-то претерпеть и так далее.
Но прежде всего всевозможные любовные дела.
Да,
потому что у каждого из них шлейф буквально влюбленностей, вот, чаще всего неудачных, постоянно, знаете, любой может открыть Википедию по биографиям, почитать, у каждого из них, так сказать, одна отказала, вторая отказала, третья отказала.
Мне здесь думается, все-таки у таких людей такого масштаба душа-то трудиться способна, в отличие от обычных.
Естественно.
Ну, в разы.
Ну, во-первых, они все люди.
Сегодня сгорало.
Во-первых, они все люди без нервов. понимаете, не без нервов, а без кожи.
Без кожи,
с
да.
С нервами, но без кожи. Без кожи, да. Вообще, вы знаете, вот о великом австрийском писателе 20 века Франце Кафке, его возлюбленная сказала, говорит, Франц долго жить не будет, он человек без кожи.
Да.
А про современника Кафки другого великого австрийского художника, композитора Густава Малера, написали, его музыка написана кровью и исходит от оборванных нервов. Mm. Так вот, я хочу сказать, фактически это можно отнести ко всем гениям, безусловно.
Время нашего выпуска передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о поэтах Пушкинского круга. Всего вам самого доброго и хорошего всем настроения. Разговоры об искусстве.